микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В сегодняшней передаче мы будем говорить о религиозных аспектах творчества известного поэта и литературного критика Георгия Адамовича. Не все из стихов, которые прозвучат в нашем эфире, можно назвать религиозными, во всяком случае по теме. Оговорюсь, я сразу же исключаю многочисленные сусальные стилизации на темы пустыннического жития, составляющие его раннюю книгу «Облака». Почти то же самое можно сказать о нескольких стихотворениях начала 20-х годов, довольно поверхностно описывающих преображение грешников, в частности, большевистского комиссара из стихотворения «Лубок», который под впечатлением явления ему Божьей Матери предпочел кровавой своей деятельности вериги и пост в отдаленном северном монастыре. Нетрудно заметить в этом сюжете влияние некрасовского повествования о разбойнике Кудеяре. Не обошлось, кажется, и без влияния баллад Адоевцевой, близкой приятельницы Адамовича. Все же это стихотворение, чтобы раз и навсегда покончить с затронутой темой, ввиду его нетипичности для Адамовича, я приведу. «Есть на свете тяжелые грешники, но не все они будут в аду». Это было в Московской губернии в 921 году. Комиссаром был Павел Синельников, из рабочих или моряков. К стенке сотнями ставил, с крестьянами был, как зверь, молчалив и суров. Раз пришла в канцелярию женщина с изможденным восточным лицом и с глазами огромными, темными, был давно уже кончен прием. Комиссар был склонен над бумагами. «Что вам надо, гражданка?» Но вдруг замолчал, и лицо его бледное отразило восторг и испуг. Здесь рассказу конец, но на севере Павла видели с месяц назад. Монастырь там стоит среди озера. Волны ходят и сосны шумят. Там, навеки в монашеском звании, чуть живой от верики поста, о себе, о России, о Ленине, он без отдыха молит Христа. Такие прямолинейные описания, да еще и с лобовой религиозной моралью, хотя нельзя не отметить двусмысленность последней строчки. Такие описания, повторюсь, все-таки исключение в творчестве Адамовича. А вот что касается стихов поздних, которые станут предметом нашего рассмотрения, то, несомненно, не являясь религиозными по теме, почти все они таковыми являются по существу. Религиозность, это правда, проступает сквозь поэтическую призму, а не как надлежало бы в идеале наоборот. Тем более, что призма эта принципиально выставлена перед глазами читателя. Так ведь может ли в поэзии быть по-другому, возразят мне? Не знаю. Конечно, религиозная тема, выражаемая в стихах, ни в коем случае не должна быть направлена читателю в лоб. Она должна присутствовать за текстом, просвечивать сквозь него. Но вопрос не в этом, а в том, что первично. Религиозное ли ощущение многослойной реальности предшествует появлению стиха? Или же оно по ходу написания непосредственно возникает из его ткани? Оба случая, думается, приемлемы. Но вот поэзия Адамовича признает случай только одного рода – второго. Поэзия, таким образом, становится прародительницей веры. Формирование и оформление ее происходит в сознании поэта в процессе сочинения стихов, да и то в неком смутном виде. А в другое время? В другое, как можно предположить, и у меня имеются к этому предпосылки, основывающиеся на высказываниях Адамовича, имеющиеся в его литературоведческих статьях. Вера отсутствует, по всей видимости, или, по крайней мере, не улавливается сознанием. Эта мысль часто находит отражение в двухтомных литературных беседах, представляющих собрание критических статей о литературе, опубликованных ранее в журнале «Числа». А ведь, думается, поэзия – это все-таки, если рассматривать ее в чисто литературном аспекте, больше отражение внутреннего религиозного опыта пишущего, нежели религиозного опыта как следствие возникновения какого-то текста из некоего внутреннего самоценного опыта. Случайно ли в этом смысле то, что наименее удачными из стихов Лермонтова, например, Адамовичу кажутся два, появление которых можно отнести к роду прямо противоположному, когда волнуется желтеющая нива и молитва? У него же самого, повторяю, собственно, стихов с прямым религиозным содержанием, а тем более на тему евангельских сюжетов, мало. Но они есть. Вот одно из таких. «Но смерть была смертью, а ночь над холмом светилась каким-то нездешним огнем, и разбежавшиеся ученики дышать не могли от стыда и тоски. А после прозрачную тень увидал один, будто имя свое услыхал другой, и почти уж 2000 лет стоит над землею немеркнущий свет». Или вот еще одно. Это стихотворение, может показаться, имеет в своей основе одно из поучений Арсения Великого, источник которого, в свою очередь, в евангельской заповеди Господа Иисуса Христа. «Оставь свой дом, оставь жену и брата, оставь людей, твоя душа должна почувствовать, к былому нет возврата. Былое надо разлюбить, потом настанет время разлюбить природу и быть все безразличней, день за днем, неделя за неделей, год от году. И медленно умрут твои мечты, и будет тьма кругом, и в жизни новой отчетливо тогда увидишь ты крест деревянный и венок терновый». Сравним с эпизодами из жития упомянутого святого. Май, 8 число. Однажды преподобный Арсений пришел на одно место, где росло очень много тростника. Он нашел здесь иноков, сидевших около тростника. Так как тростник шумел от ветра, то преподобный спросил иноков, откуда происходит этот шум. Иноки же отвечали ему: «Это тростник шумит от ветра». Тогда преподобный сказал им: «Для чего же вы здесь сидите и слушаете шум тростника? Тот, кто действительно любит молчание, не должен слушать даже и пение птиц, которое может нарушить мир душевный». Еще один случай из того же жития. Однажды к преподобному пришел архиепископ Александрийский Феофил вместе с одним вельможей, желавшим побеседовать с преподобным и принять от него наставление. Преподобный же, помолчав немного, сказал им: «Исполните ли вы то, что я скажу вам?» Они обещали исполнить все, что бы он ни сказал. Тогда преподобный сказал: «Не приходите никогда туда, где будет Арсений». Пришедшие удивились ответу преподобного, однако послушали его и удалились. И еще одно, выходящее за рамки прямых сопоставлений с текстом Адамовича, зато вполне сопоставимое с текстами его друга Георгия Иванова. Ученики спросили его, Аву Арсения: «Как похоронить тебя, честный отче?» Он же сказал им: «Привяжите к ногам моим веревку и выбросьте за гору». Герою стихов Адамовича нечего, конечно, даже мечтать о подобном радикализме. И, если продолжать эту мысль дальше, имеют ли они право называться верующими? И верующий ли человек сам автор? Как человек, не знаю, может быть. Как поэт, вне всяких сомнений. По жизни вряд ли, в поэзии несомненно. Другой вопрос: что именно в его жизни определяет факт этой самой веры? Косвенным свидетельством ее качественности может считаться, на мой взгляд, следующее стихотворение. «Нам суждено бездомничать и лгать, искать дурных знакомств, играть нечисто. Нам слаще райской музыки внимать два пальца в рот разбойничьему свисту. Да, мы бродяги или шулера, враги законам, принципам, основам. Так жили мы и так умрем. Пора. Никто ведь и не вспомнит добрым словом. И все-таки, не знаю почему, но твердо верю, о, не сомневаюсь, что вечное блаженство я приму и ни в каких ошибках не раскаюсь». Под «мы» следует, очевидно, понимать поэтов вообще. Под «я» данного конкретного Адамовича или его поэтическое альтер-эго, что в данном случае не так уж существенно. Отсюда вопрос, как согласуются между собою каноническая религиозность и творчество, и согласуются ли вообще? Или же поэту разрешена некая особая религиозность, отличная от той, которой руководствуется большинство? Оставив пока этот вопрос без ответа, отметим, какими еще литературными условностями отмечена эта колеблющаяся вера. Многие строчки стихов Адамовича удивительно близки стихам его друга Георгия Иванова. «Мимолетный друг, ведь все обман. Бога нет, и в мире нет закона. Если может быть, что навсегда ты меня оставишь, не услышишь голоса зовущего, не вспомнишь этот летний вечер. Сделаем, правда, скидку на жанр, чего только не придет в голову человеку при сочинении лирики, тем более любовной. Впрочем, и в других случаях изменчивому поэту верить нельзя. Мало ли что он может сказать, претендуя на особое знание. Вернее, было бы сказать чувствование. Не скажу Бога, но вообще чего-то высшего, нежели земная реальность. Чаще речь идет, конечно, не о прямом соединении с Богом, лишь о месте возможного контакта с Ним, некоего соприкосновения на незнакомой территории посредством смутных предчувствований. Вот тогда другая реальность, связанная с Богом, начинает ощущаться интуитивно, как вот в такой зарисовке. Там, где-нибудь, когда-нибудь, у склона гор, на берегу реки, или за дребезжащую телегой, бредя привычно под косым дождем, под низким белым бесконечным небом, или много позже, много-много дальше, не знаю что, не понимаю как, но где-нибудь, когда-нибудь, наверное. Заметим, что и здесь Бог не назван. Но вот возможность встречи с Ним прямо здесь, под косым дождем, по ходу дребезжащей телеги, и то отрадны. В отличие от всех этих, не хочу сказать ничего плохого. Когда-нибудь, где-нибудь. Ведь если судить по прежним стихам Адамовича, этим когда-нибудь вполне может быть суждено не осуществиться. Вот ведь несовершенство веры, как собственной, так и своих современников, додумается и многих из нас, Адамович фиксирует в следующих, проникнутых глубоким осознанием душевного состояния полуверов, к которым относится и большинство из нас, строках. «Навеки блаженство нам Бог обещает, навек я с тобою» несется в ответ. Но гибнет надежда, и страсть умирает, ни Бога, ни счастья, ни вечности нет. А есть облака на высоком просторе, пустынные скалы, сияющий лед, и то без названия, ни скука, ни горе, что с нами до самого гроба дойдет. Но и то, несмотря на эпизодичность отмеченных поэтом кратковременных соприкосновений, по Адамовичу через поэзию, слава Богу и за это, немногим, в конце концов, дано увидеть Бога уже здесь, при этой жизни, лицом к лицу. Для большинства же достаточно хотя бы вот чего. Ночью он плакал, о чем все равно. Многое спутано, затаено. Ночью он плакал, и тихо над ним жизни сгоревшей развеялся дым. Ночью он плакал, и брезжил в ответ слабый, далекий, а все-таки свет. Это в конце жизни, на ее исходе, но и на ее протяжении. Без отдыха дни и недели, недели и дни без труда. На синее небо глядели, влюблялись, и то не всегда. И только, но брезжил над нами какой-то божественный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет. Этот свет присутствует, и не совсем, как мне кажется, кстати, и в любовных стихах. Бывают минуты предчувствий, не знаешь когда, на улице, дома, в гостях, на площадке трамвая, как будто какое-то солнце над нами встает, как будто над нами последнее облако тает, и где-то за далью, почти у раскрытых ворот, один только свет, бесконечный и белый, сияет. Тоже в стихах об искусстве, строй которых определен в сущности нигде, помимо христианства, в частности православия, мыслью о его невозможности. Но если уж совсем быть точным, то даже о его неважности. Еще одно сближение с главной темой Георгия Иванова. Но Адамович идет, пожалуй, даже дальше него. Здесь возможность зрения этого света сопрягается с еще одной христианской категорией – желательности страдания. «Если дни мои милостью Бога на земле могут быть продлены, мне прожить бы хотелось немного, хоть бы только до этой весны. Я хочу написать завещание. Срок исполнился, все свершено. прах искусства, есть только страдание, и дается в награду оно. От всего отрекаюсь, ни звука о другом не скажу я вовек. Все постыло, все мерзость и скука, нищ и темен душой человек. И когда бы не это сияние, как могли б не сойти мы с ума? Брат мой, друг мой, не бойся страдания, как боялся всю жизнь его я. Думается, закономерность этого постоянно брежущего в стихах Адамовича предчувствия отнюдь не заслуга его самого, как поэта. Скорее уж тех основ веры, на которых он был воспитан, и которые, как оказывается, остались в нем навсегда, несмотря ни на что. Даже на масонские влияния, которым Адамович был подвержен на протяжении весьма долгого времени. По этой очевидной причине вроде бы и слышатся в этих стихах отзвуки общерусского православного религиозного опыта, и вместе с тем не покидает еще одно чувство, что все-таки что-то здесь не так, чересчур много натужного прочувствования, слишком мало присущей православию строгой сдержанности, даже во вполне соответствующих христианскому чувству стихотворениях, как вот это. Один сказал: «Нам этой жизни мало». Другой сказал: «Непостижима цель». А женщина привычно и устала, не слушая, качала колыбель. И стертые веревки так скрипели, так умолкали, каждый раз нежней, как будто ангелы ей с неба пели и о любви беседовали с ней. Есть случаи более явно выраженных уходов в сторону от вроде бы намеченной религиозной цели. Вроде бы поэт и приближается к представлениям в духе чистого православия, но вдруг бац и... О, если б можно было твердо знать, что жизнь одна и что второй не будет, что в вечности мы будем вечно спать, что никогда никто нас не разбудит. Тут уж буддизм какой-то, сродный лермонтовским пожеланиям, в одной из строф стихотворения «Выхожу один я на дорогу». Интересно, кстати, что это желание покоя у людей, родившихся в благополучнейшие для России 90-е годы, помимо Адамовича, у его друга Георгия Иванова, у Михаила Булгакова, у раннего Мандельштама, у Розанова, наконец. Это же буддийская нирвана в полном отсутствии света в еще одном стихотворении. Там солнца не будет, мерцание каких-то лучей во мгле, последнее напоминание о жизни и о земле. Там солнца не будет, но что-то заставит забыть о нем. Сначала полудремота, полупробуждение потом. Там ждет нас вдали туманной покой, мир, торжество. Там Вронский встретится с Анной, и Анна простит его. Последнее примирение, последнее разъяснение судеб неведомых нам. Не знаю, как будто храм немыслимо совершенный, где век начнется нетленный. Как знать, быть может, блаженный, но солнца не будет там. Странная вечность, полусумеречная, без Бога. Не навело ли это стихотворение Михаилу Булгакову финал его романа? Думается, знание о многолетнем увлечении Адамовича масонством дает понимание, а в иных случаях и ключ к разрешению только что высказанных недоумений. Но все это за пределами главной темы нашей передачи. Поэтому, наметив эту параллельную тему, далее я не буду ее развивать, оставив ее для более искушенных в этом вопросе исследователей.